Говорит Радио Свобода. Против участника одиночного пикета в Ленинградской области возбуждено уголовное дело за то, что он случайно сбил фуражку с головы полицейского.
В истории с пластмассовым стаканчиком хотя бы можно доказать намерение его бросить. А здесь даже не было намерения.
Как относиться к признанию чеченских родственников блогера Мамихана Умарова в том, что именно они убили Умарова в Австрии?
Очередной цирк кадыровский. Это не первый раз они уже так делают.
Защита политолога Федора Крашенинникова намерена оспаривать его административный арест на 7 суток по обвинению в повторном оскорблении властей.
Мы уже договорились, и Федор и доверенность выписал на то, чтобы мы обратились в Европейский суд по правам человека.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 июля. В отношении петербургского оппозиционера Владимира Шипицына возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия к представителю власти. При задержании на одиночном пикете Шипицын, падая, случайно сбил с полицейского головной убор. Друзья Шипицына считают это дело еще более абсурдным, чем дела против участников прошлогодних акций протеста в Москве, кидавших в ОМОНовцев пластиковые стаканчики и бутылки. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Владимир Шипицын – сторонник инициативной группы «Мирное сопротивление Петербурга». 18 числа каждого месяца ее участники стоят в одиночных пикетах, требуя прекратить репрессивную, по их мнению, политику в отношении крымских татар. 18 числа выбраны в память о 18 мая 1944 года, дне, когда началась сталинская депортация крымских татар. 18 июля очередная серия одиночных пикетов проходила в Гатчине и закончилась задержанием 6 человек. Больше всех не повезло Владимиру Шипицыну, который стоял с плакатом и украинским флагом. Судя по видео, имеющемуся у товарища Шипицына, к нему подошел полицейский и стал дергать его за руку. Оппозиционер упал. На ролике видно, как полицейский над ним наклоняется. Полотнище желто-голубого флага задевает его за голову, и кепка слетает на землю. Владимир Шипицын до сих пор не понимает, как этого могло хватить для возбуждения уголовного дела.
В связи с тем, что одиночные пикеты официально запрещены в Санкт-Петербурге, мы поехали в область, чтобы там провести пикеты. Подошли трое полицейских во главе с лейтенантом Ириной Кувалдиной. Она стала зачитывать заранее заготовленный текст. Все вы участвуете в массовом мероприятии, которое запрещено. Одиночный пикет – это, конечно, не массовое мероприятие. Вы слушайте, нарушать так нарушать. Если все равно нам всем предъявят протокол по части 2.20.2, и три человека, Ольга, я и Таня Сичкарева, стали рядом с этими плакатами. Я потом еще взял украинский флаг. Ко мне подошел прапорщик Баба Урин, который не представился, стал меня тащить в автозак. Я упал, и у него слетела кепка с головы.
Это похоже, по-вашему, на историю с пластмассовым стаканчиком?
Даже круче. В истории с пластмассовым стаканчиком хотя бы можно доказать намерение его бросить. А здесь даже не было намерения. Я упал, и древко флага случайно задело, причем не голову, а именно фуражку. После этого меня заковали, применили 3 болевых приема, отвезли в Гатчинское РУВД, 3 часа там мурыжили. Потом тот же самый Бабаурин схватил меня за руку, говорит, а сейчас едем в Следственный комитет. Он написал заявление, что я его древком якобы ударил по голове. Был допрос в тот же вечер, я дал свои показания, потом меня поместили в Гатчинский ИВС на 48 часов, поскольку следователь не мог решить, избирать меру пресечения или не избирать. На следующий день был еще краткий допрос, на котором я сделал заявление, что я не признаю никакой вины, считаю свое уголовное преследование политически мотивированным. Последний день была очная ставка с так называемым потерпевшим. Он давал очень путанные показания, постоянно менял ответы, и сразу было видно, что человек врет.
Ольгу Смирнову, стоявшую в пикетах рядом с Владимиром Шипицыным, ободряет поддержка тех, ради кого они стояли.
В настоящий момент то, что происходит в Крыму, это, безусловно, уже преследование по религиозному и национальному признаку. До сих пор у нас эти акции имели серьезное внимание и поддержку именно в Крыму. И вот сейчас немедленно мы почувствовали поддержку со стороны самих крымских татар, тех, кто сейчас борется, сопротивляется со стороны крымской солидарности, стали писать, звонить, предлагать помощь. Очень волновались за него. И вот эту взаимосвязь ощутить, то, что за нами наблюдают, то, что мы делаем даже вот этим малым числом, важное дело.
Максим Оленичев, старший юрист команды 29, считает, что дело Владимира Шипицына укладывается в уже сложившийся тренд.
Правоохранительные органы неправильно квалифицировали действия активиста, поскольку сам состав преступления предусмотрен статьей 318 Уголовного кодекса «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», он содержит обязательный элемент – это умысел. Исходя из тех действий, которые активист совершил, он неумышленно задел фуражку сотрудника правоохранительных органов, и в этой части, я полагаю, что никакого состава преступления нет. Но здесь мы видим реакцию правоохранительных органов, которая достаточно давно существует. Если есть какой-то повод возбудить уголовное дело по факту причинения вреда жизни либо здоровью сотруднику правоохранительных органов, то правоохранители мобилизуются очень быстро и пытаются это уголовное дело раскрутить. Но мы знаем и обратную сторону медали. Если преступление совершено в отношении не представителей власти, пострадавшим очень сложно добиваться справедливости.
Владимира Шипицына не посадили даже под домашний арест. Это все-таки хороший знак?
Может всегда подписка замениться и арестом, и другими неблагоприятными условиями. Поэтому в этом случае очень сложно об этом говорить. Но сам факт расследования уголовного дела по факту коснулся фуражки у сотрудника правоохранительных органов, он настораживает.
По мнению Максима Оленичева, после принятия поправок к Конституции правоохранительные органы стали чаще задерживать активистов даже за простое выражение своей гражданской позиции, что говорит об усилении полицейской функции государства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Проживающие в Чечне родственники блогера Мамихана Умарова взяли на себя вину за его недавнее убийство в Австрии. 43-летний Умаров много лет жил в Австрии в статусе беженца и просил о политическом убежище. До начала второй чеченской кампании он работал в Министерстве шариатской государственной безопасности непризнанной республики Ичкерия. Умаров критиковал Рамзана Кадырова и заявлял, что за убийствами и нападениями на чеченцев в Европе стоят российские спецслужбы. Признание родственников Умарова обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская обсуждает с блогером Тумсо Абдурахмановым, который сейчас живет в Швеции в политическом изгнании.
Как вы расцениваете вот это видео, где люди сознаются, что это они убили Умарова?
Очередной цирк кадыровский. Это не первый раз они уже так делают. Если вы помните, пропавший без вести Зелимхан Бакаев, с ним сделали приблизительно то же самое, только тут не родственники признавались в его убийстве, а Кадыров за них признался, сказал, что его убили родственники. Здесь то же самое, просто кадыровцы устраняют, убивают кого хотят, а затем заставляют родственников взять это на себя, пытаясь таким образом завести расследование в тупик, там, пустить его по ложному следу.
Вы выясняли вообще вот эти люди на видео, они действительно родственники Умарова?
Да, я думаю, в этом нет сомнений, в том, что они родственники. И телеграм-канал «Адат» напечатал статью, вот этот вот стоящий мужчина впереди, вот молодой.
По центру.
Это вроде как двоюродный брат Анзора Умарова по отцовской линии. И он работник кадыровских силовых структур. И его уволили как раз, когда Анзор начал критиковать Кадырова, его родственников стали увольнять со всех работ. И вот этот тоже подвергся таким репрессиям, его уволили. И сейчас, я так понимаю, после вот этого видео их, наверное, всех снова восстановят на своих работах.
Вы, может, объясните мне, я не совсем понимаю. Вот я на этом видео вижу еще мужчин, которые в большинство опустили глаза в пол.
Ну это, вы знаете, это такая вот, как сказать, ну это же шоу. И в этом шоу все должны изображать такой виноватый вид. Они типа вот им всем очень неудобно, им стыдно за своего родственника, который был вот таким негодяем, позволял себе критиковать Кадырова, да, что там критиковать, оскорблять его. И вот им всем как бы стыдно. Им. Они типа опустили головы и стоят, извиняются перед Кадыровым, перед народом. Это шоу. Обычно подобные мероприятия проходят в реальной жизни, когда кто-то стал виновником смерти в результате ДТП, допустим, там, или даже если это было преднамеренное убийство, и происходит такое, есть обычай, когда идет примирение. И вот сторона виновных людей приходит к пострадавшим, и все приблизительно в таком виде стоят, они как бы чувствуют на себе вот эту ответственность, эту вину, и им стыдно. Вот это вот такое шоу, просто они вынуждены вот так стоять, они должны так извиняться. У этого действия есть свой режиссер, Я уверен, что не с первого дубля это все снималось. Это такая обычная практика для кадыровской Чечни.
А как могут заставить в таком случае людей сделать такие заявления?
Как, что они сделают? Как они не сделают этих заявлений? Просто приедут к родственникам. Я так понимаю, насколько в тяжелом положении были его родственники до его смерти, когда он выражал всю эту критику, эти оскорбления. Им не просто было жить в этой республике. После этого просто приехали к ним какие-то высокие чиновники с администрации или с духовенства, неважно, откуда бы это ни было, и передали волю падишаха. Они, разумеется, исполнили. Кто в республике посмеет не исполнить то, что им сказали? Да, конечно, можно допустить, что редко бывают такие случаи, когда человек бросает все и уезжает. Но это непростое решение взять и так все бросить и уехать. Поэтому, тем более, когда такое количество родственников. Я их полностью понимаю и ни в чем не виню. Среди них есть наверняка и те, кто являются частью той системы. Но в основном, я думаю, это абсолютно ни в чем не повинные люди, и им жалко своего родственника.
Тумсо, известно ли вам, что сейчас с женой, с детьми Анзора?
Ну, у меня нет какой-либо связи с ними. Я могу судить только вот по тому видео, которое мы видели из похорон. А, по всей видимости, они находятся в Австрии. А я надеюсь, что австрийские правоохранительные органы как-то обеспечивают их безопасность.
Тумсо, какая ваша версия его убийства?
Да здесь не может быть никаких версий. Это политическое убийство, за которым стоят российские спецслужбы. За этим стоит непосредственно Кадыров, который тоже, мы его считаем, одной из спецслужб России.
А повод?
Повод? Да сколько там поводов? Это откровенная критика, откровенные оскорбления в адрес Кадырова. Это то, что Мамихан Умаров, он, с их точки зрения, он человек, который их предал. Они ему доверяли, они ему поручали какие-то убийства на территории Европы, там, Украине. А он, видите ли, оказывается, работал на австрийские спецслужбы, передавал информацию. То есть с их точки зрения это предатель. Точно так же, как они пытались убить Скрипалей, убили Литвиненко. Он для них точно такой же человек, предавший их. Поэтому, разумеется, они его горели желанием его убить. Там причин было предостаточно.
Ну, а австрийские спецслужбы смогут в итоге выйти на заказчиков?
Да я убежден, что там это дело, оно, знаете, так белыми нитками шито. Там нет никаких проблем. Вопрос будет только в том, насколько они далеко пойдут. Здесь будет иметь влияние политические какие-то силы. Сложно предугадать, как они себя поведут. Но в том, что за этим убийством стоит иностранное государство, это очевидно даже для самих австрийцев, потому что расследованием занялись сразу спецслужбы.
Это не просто полиция имеется в виду?
Да, этим занимается спецслужба. Она, по-моему, в Австрии называется... что-то по охране Конституции, как-то так у них это называется, они сразу взяли это дело под свой контроль и ведут расследование. Это уже говорит о том, что они понимают, что за этим убийством стоит иностранное государство.
Ирина Ромалийская беседовала с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым, который сейчас живет в Швеции. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Защита политолога Федора Крашенинникова готова дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы оспорить решение суда в Екатеринбурге, приговорившего Крашенинникова к 7 суткам административного ареста по обвинению в повторном оскорблении властей. В марте этого года в публикации в своем телеграм-канале Крашенинников назвал судей Конституционного суда словом, схожим по значению со словом «экстременты», после того, как суд признал соответствующей Конституции предложенную поправку к основному закону, позволяющую Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты. В прошлом году Крашенинников приговаривался к штрафу за резкое высказывание о, цитата, «путинских судьях». Нашему корреспонденту Елене Поляковской удалось связаться по телефону с Федором Крашенинниковым перед тем, как состоялся суд по его делу.
Я шел по улице, вышел из дома, ко мне подошли сотрудники полиции и попросили меня вместе с ними проследовать к даче показаний по делу административного нарушения. Я, позвонил адвокату, мы дождались адвоката. Я зашел домой, взял с собой там какие-то вещи, документы, и вместе с адвокатом поехали давать показания. Дали показания, я сказал, что совершение преступления не признаю, написал, что мне нужно время, чтобы подготовиться к суду, тем не менее нас сейчас вот ведут в суд. Так как статья повторная, значит, повторная статья мелкое хулиганство, вот, значит, меня стремительно везут в суд. Сейчас будем ждать, пока судья решит, какой судья и когда мне будет судить.
Говорил политолог Федор Крашенинников, а мой собеседник, его адвокат Алексей Бушмаков. В чем конкретно заключаются обвинения, предъявленные Федору Крашенинникову, за что он попал под арест на 7 суток?
Он преследуется за то, что выразил свое мнение относительно обнуления президентских сроков президента Путина в России. Было это 14 марта. Он прослушал новость на радио «Маяк» и сделал комментарий к этой новости о том, что судьи Конституционного суда разрешили Путину, скажем так, избираться президентом в очередной раз, обнулили президентские сроки. Комментарий был такой, что он назвал их, ну, как бы он написал ошибочно или каким-то образом так получилось, что слово оскорбительное, оно звучало как с английской буквы «G» начиналось. «Джиовны». Именно так судья вчера в заседании произносила. «Джиовны в мантиях». Чего там от них хорошего ожидать? За этот комментарий к этой новости суд посчитал, что ранее раз Федор уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Именно поэтому штраф не может быть ему назначен и назначил административный арест.
Но вы говорите, что публикация была в марте, а почему дело рассматривалось в конце июля?
Дело в том, что мы, защита, считаем, что сроки привлечения к административной ответственности за это правонарушение истекли 3 месяца с момента совершения вот этого как раз поступка. Однако сотрудники полиции и суд занимает их сторону, считая, что срок течет с момента выявления этого правонарушения, с момента обнаружения. Таким образом, эти сроки становятся резиновыми. И в любой момент любое лицо можно привлекать за какой-то комментарий именно в интернете. Потому что они считают, что если в интернете выложен комментарий, то это длящееся правонарушение, и нужно отсчитывать эти все сроки с момента обнаружения данного комментария, что, на мой взгляд, категорически неверно.
А вот эта норма трехмесячная, она существует в законе?
Да, она закреплена в законе, но, к сожалению, там не сказано, с какого момента нужно отсчитывать этот трехмесячный срок.
Мы разговаривали с Федором Крашенинниковым перед тем, как он отправился в суд. Было впечатление, что это неожиданный вызов для него. Согласны вы с таким мнением?
Безусловно, потому что он шел в парк погулять. Это было в начале 11 утра. И, выходя из подъезда, он встретил сотрудников полиции, которые уже и предъявили ему обвинение, готовы были его вести в отдел полиции, а затем в суд, и сказали о том, что эта статья подразумевает наказание в виде ареста, поэтому они его никуда не отпустят. Тут же он позвонил мне, и я поехал к нему домой, встретил его, и мы вместе проследовали в отдел полиции, и затем сразу из отдела полиции его повезли в суд, и там назначили вот это наказание.
Как вы считаете, при задержании каким-то образом нарушались права Федора Крашенинникова?
При самом задержании и доставлении права не были нарушены. Однако я и Федор в своих письменных ходатайствах просили отложить рассмотрение дела для того, чтобы собрать нам доказательства, подготовить свою позицию по этому делу и уже квалифицированно, грамотно защищаться в судебном заседании. Потому что с 14 марта прошло буквально где-то 4 месяца, и сотрудники полиции готовили это дело около 4 месяцев. А нам судья, мне в судебном заседании, дала полчаса на подготовку. И, безусловно, я отказался от этого времени, потому что это все профанация и фикция, и никакой защиты тут за полчаса никакую позицию не выстроишь. К сожалению, такое поведение, оно не способствует защите и приводит к судебным ошибкам при вынесении наказания за какое-то правонарушение, что и было в деле Крашенинникова допущено.
Собираетесь ли вы подавать апелляцию на приговоры? Если да, есть ли хоть какой-то шанс успеть хоть как-то, если эта апелляция будет принята, сократить срок его пребывания под стражей?
Сегодня я подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, и я думаю, что в ближайшее время она должна быть рассмотрена, несмотря на то, что у судей суббота и воскресенье будут выходными днями. То есть время для этого есть. Проблема заключается в том, что наказание в виде административного ареста начинает исполняться немедленно с момента вынесения такого наказания, что и было в деле Крашенинникова. То есть его увезли сразу же после суда отбывать вот этот административный арест. И судья проверочной инстанции вот этой вот самой апелляции, которая будет рассматривать мою жалобу, она уже находится в рамках того, что Крашенинников уже отбывает этот арест. То есть она скована решением судьи, фактически первой инстанции, и за редким исключением единицы буквально по всей стране бывают отмены вот этих решений. Арест уже отбывается, если судья признает его незаконным, то Крашенинникову придется выплачивать компенсацию из бюджета. Никто этого делать, конечно, не будет, и этот арест ему сохранят. Но мы надеемся, что суд при пересмотре вот этого дела сократит ему срок ареста.
Ну, а если этого не случится, уже после выхода на свободу Федор Крашенинников и вы, как его защитник, будете как-то оспаривать этот приговор?
Безусловно, мы уже договорились, и Федор и доверенность выписал на то, чтобы мы обратились в Европейский суд по правам человека. Здесь допущено судом масса нарушений Европейской конвенции о правах человека, и это будет вторая Федина жалоба в ЕСПЧ.
Я беседовал с адвокатом политолога Федора Крашенинникова Алексеем Бушмаковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Америку захлестнула новая волна пандемии коронавируса. Политические оппоненты обвиняют в этом президента Дональда Трампа, но Трамп уверен, что ухудшение статистики, связанной с заболеваемостью COVID-19 и смертями от этой болезни, объясняется в первую очередь увеличением числа сделанных тестов на коронавирус. Репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
На этой неделе американцы узнали, что во вторник 21 июля от коронавирусной инфекции в США скончалось 1039 человек. Одним скачком Америка вернулась к показателям конца мая. Вторая волна стала свершившимся фактом, прежде всего вследствие неосмотрительности поспешивших отменить карантинные ограничения Флориды и Техаса. По мнению президента Трампа, ухудшение статистики объясняется увеличением числа тестов. Он утверждал это, в частности, в недавнем интервью обозревателю Fox News Крису Уоллесу. Давайте начнем с резкого роста числа заражений коронавирусом в последние месяцы по всей стране. Вы по-прежнему говорите об этом, я цитирую, как о тлеющих углях. Но я хочу показать график, из которого видно наше положение за последние 4 месяца. Как видите, в апреле был пик – 36 тысяч случаев в день. Затем кривая пошла вниз, а в июне устремилась вверх, и значения более чем удвоились. В один день было 75 тысяч новых заражений. Это больше, чем вдвое. Крис, это потому, что у нас отличная система тестирования, лучшая в мире. Если бы не тесты, вы не смогли бы показать этот график. Если бы мы проводили наполовину меньше тестов, цифры пошли бы вниз. Но ведь это не тлеющие угли, сэр. Это огненная буря. Нет-нет, назовем это пламенем. Где-то пламя, а где-то тлеющие угли. У нас есть угли, а есть пламя. Флорида стала больше похожа на пламя, но это все будет под контролем. Однако статистические данные не подтверждают теорию президента. Число инфицированных растет значительно быстрее, чем число протестированных. На своем пресс-брифинге 21 июля, созванном впервые за 3 месяца, президент признал, что дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. В некоторых местах нашей страны положение очень хорошее, в других – не очень. Вероятно, будет, к сожалению, хуже, прежде чем станет лучше. Не нравится мне говорить такое, но ничего не поделаешь. Такое уж у нас положение. Если посмотреть на мир, весь мир в целом, там то же самое. Какую лепту в новую вспышку внесли массовые протесты против полицейского произвола? Дональд Трамп уверен, что значительную. Число заражений стало расти среди молодых американцев вскоре после демонстраций, о которых вам очень хорошо известно. И это, как можно предположить, привело к ослаблению мер предосторожности по всей стране. Однако многие эксперты не видят оснований для подобных выводов. Они отмечают, что в городах, где имели место самые масштабные протестные акции, таких как Нью-Йорк, нового скачка не наблюдается. Что происходит с экономикой? Дональд Трамп твердит, что она восстанавливается рекордными темпами. Последние два месяца были невероятно успешными. Так что я думаю, с экономикой все будет отлично. Следующий год у нас будет фантастическим. Думаю, очень хорошим окажется и третий квартал этого, когда цифры станут известны. Коронавирус остается главным предметом политической дискуссии в США. Спикер Нижней палаты Конгресса демократ Нэнси Пелоси назвала COVID-19 вирусом Трампа. Думаю, в своих сегодняшних комментариях президент признал допущенные им ошибки. Он высказался в пользу масок, он больше не считает пандемию мистификацией, он заявил, что будет хуже перед тем, как станет лучше. И это из-за его бездействия. На самом деле, это ведь вирус Трампа. То есть вы хотите сказать, что тысячи американцев умерли из-за действий или бездействия президента? Вы это имели в виду? Да, именно это я и говорю. Я считаю это совершенно очевидным. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден в недавнем интервью телекомпании MSNBC так прокомментировал заявление президента о том, что ни одна страна мира не сравнится с Америкой в борьбе с коронавирусом. Я думаю, он прав. Ни одна страна не сделала того, что сделали мы. Он просто самоустранился. В этом вопросе мы лишились лидера. Он просто ничего не сделал. Ноль. Он капитулировал. Он говорил, что вирус исчезнет через несколько дней, исчезнет завтра же. Вы проснетесь завтра, а его не будет. Он говорил, что мы возглавим борьбу с пандемией во всем мире, что он будет президентом и начальником, а на деле он поднял белый флаг. Он не знает, что делать. He has no idea what to do. В том же интервью Джо Байден напомнил, что предупреждал президента о грядущей пандемии еще в январе. И это правда. 26 января, спустя 5 дней после первого зарегистрированного в США случая заражения COVID-19, в газете USA Today была опубликована колонка Джо Байдена под заголовком «Трамп – худший из возможных лидеров, чтобы справиться со вспышкой коронавируса». Вспышка нового коронавируса, сказано в колонке, которым уже заразилось в Китае 2700 человек и умерло 80, станет хуже, прежде чем станет лучше. Случаи заражения зарегистрированы более чем в десятке стран, в том числе как минимум 5 в Соединенных Штатах. Вероятно, их будет больше. Откровенно говоря, меня тревожит близорукая политика администрации Трампа, которая оставила нас неподготовленными к опасной эпидемии, которая придет рано или поздно. 6 февраля в США была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. К 17 марта от COVID-19 в США скончалось 100 пациентов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 июля. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.